Выпуск новостей подготовила Мария Салычева. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 22 июня. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Последние новости о расследовании катастрофы самолета Ту-134 в Карелии от нашего корреспондента на месте событий. Парламент Греции подтвердил доверие правительству. Означает ли это, что финансовый кризис, поставивший под угрозу всю евроэкономику, будет преодолен? Президент США Барак Обама огласит сегодня план вывода американских войск из Афганистана. В России заканчивается программа утилизации старых автомобилей. Как будет жить без нее АвтоВАЗ? И главная тема нашей программы сегодня – 70 лет началу Великой Отечественной войны. Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром плюс 16 градусов, солнечно, днем до плюс 22, вновь возможны дожди и гроза. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 15, днем плюс 18, местами небольшие осадки. Итак, сегодня утром большая часть нашей программы будет посвящена одной теме, которую мы, в числе прочего, хотим обсудить и с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Ровно 70 лет назад, 22 июня, началась Великая Отечественная война. С одной стороны, за 70-летие про обстоятельства случившегося известно практически все. С другой, о том, что привело к этим обстоятельствам, продолжаются споры экспертов и историков. Можно ли было избежать войны? Готовился ли Сталин напасть на Германию первым? Почему игнорировались донесения разведки? В какой степени был Советский Союз готов к противостоянию с нацистской Германией? Обо всем этом сегодня в нашей программе, а вам, уважаемые слушатели, мы этим утром хотим задать вопрос. Считаете ли вы свои знания о Великой Отечественной войне исчерпывающими? Ждем ваших сообщений. СМС можно присылать на номер плюс 7-903-743-2801. Пейджер Москве 660-1046. Это телефон, а сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Как всегда, работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который мы включим через полчаса, примерно 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И, конечно, как всегда, мы внимательно читаем ваши комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Самые интересные из них также прозвучат в прямом эфире нашей программы. Итак, считаете ли вы свои знания о Великой Отечественной войне исчерпывающими? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Москвы, с которыми побеседовала наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Я думаю, что достаточно исчерпывающими нет, конечно. Ну, естественно, школьная программа, когда учились. Но сейчас, в принципе, по возможности, если есть какие-то фильмы, попадает в свободное время, то стараюсь, конечно, смотреть.
Ну, чтобы все знать, надо первичный документ, которым, к сожалению, доступа нет. Где-то я читал в одном из речений, где было сказано «война – обман», потому что каждая из этих сторон обманывает другую сторону. Допустим, Германия по-своему видит эту войну, а наше государство по-своему видит.
Ну, меня, конечно, интригует то, каким образом одновременно Сталин умудрился перестать лезть в расположение войск, а Гитлер начал в него влезать. Как они синхронизировались замечательно, так что все-таки, вопреки здравому смыслу и логике, которой пользовались эти замечательные немцы, таки удалось России войну выиграть.
Война была, да. Белых пятен, ну, их везде достаточно, но в целом и так картина ясная. Это Отечественная война. Народ во главе с великим Сталиным.
Я считаю, что в первые дни войны столько людей погибло у нас, взяты в плен, это, конечно, вина Сталина. Потому что все руководящий состав военный был перед войной репрессирован, кто-то расстрелян, самые хорошие начальники, военкомандующие, они были просто уничтожены.
Знаете, что было в Москве? А немец-то подошел уже здесь, в Химках. Какая паника была в Москве! Страшная! Ужас!
У меня было два братца. Один был на фронте, а второй в уголовном розыске работал здесь, в центре Москвы. Как погнали за ним, как стали кидать в него камни, бутылки. Побежал за ним толпа. В общем, когда он прибежал домой, он сказал: «Я не хочу больше с этими людьми жить, я иду на фронт».
Мои свекры со свекровью тоже пошли молодые, совсем молодые воевать. Особенно свекровь, мне до сих пор больно, как она рассказывала про все. Когда девчонки, какие-то проблемы, и ничего нет. Ничего нет. Бросали их, ползли они, ходили вот до сюда, в болоте. там и лягушки, и там и пиявки, все. Они вынуждены куда-то были идти, вот, что очень горько.
Начало войны – это вообще жуткое. Я не знаю, как мы, как наши вот родители смогли выстоять и выжить. Удивительно. Чудо.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, считаете ли вы свои знания о Великой Отечественной войне исчерпывающими. Екатерина Лушникова, Москва, для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас переходим к главной российской новости последних двух суток – расследованию катастрофы пассажирского самолета Ту-134 в Карелии, разбившегося поздно вечером в понедельник. Из 52 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа 44 человека, включая 7 детей, погибли. 8 человек выжили. О последних новостях с места событий, версиях трагедии и судьбе выживших я незадолго до нашего эфира поговорил с корреспондентом Радио Свобода в Петрозаводске Александром Фуксом.
По мнению Межгосударственной авиационной комиссии, на посадочной полосе, скорее всего, действительно не горели посадочные огни. Это несколько противоречит версии диспетчера о том, что вина на случившемся полностью лежит на пилоте. С другой стороны, власти призывают не выдвигать пока никаких теорий до тех пор, пока Следственный комитет не вынесет какого-то своего решения, не определит окончательно причины трагедии. Но сегодня можно сказать, что 5 человек действительно уже отправлены в Москву, 3 оставлены в Петрозаводске. У одной из них, жительницы Кондубаки, состояние средней тяжести. У 2 остальных, включая ребенка, тяжелое. Известно, что вчера была путаница с именем одной из потерпевших. Сначала написали, что она выжила, и что выжила, получалось, целая семья, 2 детей и мать. И даже произошел такой очень печальный казус. В одно из учреждений Петрозаводска позвонил человек из Южно-Сахалинска, он перепутал номер, думая, что это больница, и спросил, как состояние его жены, руководствуясь вот сведениями о том, что она жила, но она, к сожалению, была среди погибших.
А что касается работ на месте катастрофы, завершены ли они?
Работы продолжаются. Самописцы, как известно, найдены были еще в ночь трагедии. И именно сегодня в Москве их начнут расшифровывать. Ведется опознание тех 11 человек, которых возможно было опознать без генетической экспертизы. И в частности, среди опознанных был футбольный судья Питай. На нем практически, как говорят родственники, нету следов каких-то заметных увечий, только ожог на руке. И что ощущение, что он, скорее всего, просто задохнулся в дыму. При том, масштабе трагедии и степени повреждения тел, это как-то выглядит вдвойне ужасающе.
О последних новостях, связанных с расследованием катастрофы самолета Ту-134 из Петрозаводска, передавал корреспондент Радио Свобода Александр Фукс. Говорит Радио Свобода, в Москве 8:15, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Карелии начался 3-дневный траур по жертвам авиакатастрофы под Петрозаводском. Погибли 44 человека, 8 были тяжело ранены. Возбуждено уголовное дело по факту убийства во вторник в Махачкале следователя Следственного комитета России по Дагестану Гаджи Алибегова. В Якутии 2 человека погибли и 8 ранены в автокатастрофе недалеко от города Алдан. Это произошло, когда пассажирский микроавтобус вылетел в кювет. Глава Росмолодежи Василий Якименко намерен обжаловать решение суда, отказавшего ему вчера в возбуждении иска о защите чести и достоинства к журналисту-коммерсанту Олегу Кашину. В столице Греции, Афинах, полиция рассеяла демонстрантов, собравшихся около здания парламента, который во вторник вынес вотум доверия новому правительству Георгиоса Папандреу. Решение греческих законодателей приветствовали глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и исполняющий обязанности главы МВФ Джон Липски. Президент США Барак Обама сегодня объявит о плане вывода американских войск из Афганистана. Сенат США единогласно одобрил назначение Леона Панетты на должность министра обороны. США во вторник расширили санкции против Ливии, власти которой Вашингтон обвиняет в применении насилия против мирных жителей. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун был утвержден во вторник на второй срок на заседании Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 28 рублей 1 копейка, евро 40 рублей 22 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сегодня в 10 часов вечера, в 10 часов утра на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Достоин ли был Юрий Чайка переназначения на новый срок? Об этом спорят журналист Ольга Романова, бывший генпрокурор Юрий Скуратов и депутат Госдумы Александр Хинштейн. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Как вы только что слышали в сводке новостей, парламент Греции накануне вечером подтвердил доверие новому социалистическому правительству страны, сформированному премьер-министром Георгиосом Папандреу неделю назад. Кабинету министров требовалась поддержка депутатов для реализации новых мер жесткой бюджетной экономии. Чтобы избежать долгового дефицита, задолженность Греции составляет 330 миллиардов евро, премьер-министр предполагает, в частности, увеличить налоги и распродать часть государственного имущества. О причинах греческого кризиса и его возможных последствиях мой коллега Андрей Шарый побеседовал с директором Центра балканских, кавказских и центральноазиатских исследований Института всеобщей истории Артемом Улуняном.
Парадокс сложившейся ситуации как раз и заключается в том, что экономический кризис лишь только усилил то, что происходило до того момента, когда он был объявлен. Правительство ПАСОК, Всегреческого социалистического движения, сначала оно называлось, а теперь уже и партии, фактически взяло курс на достаточно серьезную социальную поддержку населения. Это было краеугольным камнем политики ПАСОК. И бывшего руководителя Андреаса Папандреу, ныне его сын Георгиос Папандреу возглавляет эту партию, были предоставлены широкие гарантии большому слою населения. Достаточно сказать, что, например, местная бюрократия, местные военные, местные, ну, то, что мы называем там творческая интеллигенция, не говоря уже о большой прослойке трудящихся, получили эти гарантии. Рост, экономический рост страны не являлся той подушкой безопасности, которой бы он должен был быть. Правительство ПАСОК, провозгласив социальную политику, не обращало внимания на действительные показатели экономического роста. Более того, есть основания считать, что при отчетности, которая была между правительством Греции, соответственно, и европейским сообществом, вставали даже и подтасовки. В какой-то степени даже экономический кризис просто обнажил ситуацию.
А в какой степени фактором развития политической ситуации являются демонстрации протеста, которые сотрясают Грецию уже не первый месяц?
Ну, это ответ, реальный ответ большой группы населения на то, что сейчас провозглашено правительством ПАСОК, поскольку в нынешних условиях это правительство вынуждено уже работать по другим правилам. Протестная волна в Греции была всегда достаточно такой активной, широкой и, более того, хорошо скоординированной.
Это связано с какими-то традициями левого профсоюзного движения в Греции или просто национальный темперамент?
Это сочетание того и другого. Но не надо забывать, что Греция – это левая страна. И левое движение имеет большое влияние.
Партия «Новая демократия» предлагает какую-то альтернативу тому, что делает правительство ПАСОК?
Партия «Новая демократия» оказалась в оппозиции именно потому, что она предлагала свой выход из складывавшейся ситуации еще до кризиса. Речь шла о том, чтобы развивалось разугосударствление, приватизация, чтобы, ну, скажем так, зарплата соответствовала доходам. Но именно это, кстати сказать, и привело новую демократию к тому, что она стала партией оппозиции. И сейчас ПАСОК вынужден в какой-то степени выступать в роли той же новой демократии, проводя практически в определенной степени политику, которую предлагала новая демократия.
Может дойти до того, что Греция выйдет из еврозоны, как вы считаете?
Нет, это, конечно, делали предположения различные эксперты, большей частью, кстати сказать, отечественные. Но уход Греции из еврозоны означал бы минус для самой Греции. Переход на национальную валюту, эту драхму. Долги, они и остаются долгами, неважно, в какой валюте их оплачивать. Более того, канцлер Меркель и президент Франции Саркози выступили как раз с точки зрения поддержки Греции как очень важного элемента еврозоны.
А как в Греции относится к тому, что богатые европейские страны вынуждены рассчитываться за обязательства греческого правительства, которое оно не смогло выполнить?
Греки и Греция – европейская страна, европейский народ. Но отношения с Европой всегда были натянутыми. Не секрет, что еще в 1975-76 годах, когда, например, правые во главе с Караманлисом, главой новой демократии в тот период, выступали за большую интеграцию с Европой, именно левые в лице ПАСОК говорили о том, что необходимо как-то воздержаться от слишком тесных взаимоотношений с Европой и идти своим путем. При любом раскладе в нынешней ситуации любые антиевропейские проявления — это скорее стремление набить себе цену, если можно так сказать. А во-вторых, это элемент определенной обиды на то, что Европа не смогла что-то сделать и что слишком большие экономики давят на слишком маленькие экономики. Кстати сказать, не секрет, что идеология ПАСОК включала и такой элемент, как противопоставление север-югу, то есть промышленно развитый север и, ну, не совсем развитый юг. ПАСОК как раз играла вот с этим тезисом для того, чтобы подчеркнуть, что Европа, если она хочет видеть Грецию в составе Объединенной Европы, должна каким-то образом помогать.
А что говорит вам опыт политического аналитика, который много лет следит за развитием ситуации в Греции? Выпутается Греция из финансового кризиса?
В конце 19 века, после греко-турецкой войны, Греция тоже оказалась в очень плохом состоянии экономическом. Страны, которые выступали в роли покровителей, было такое понятие «покровители» над малыми странами, недавно освободившимися от Османского ига, это Россия, Франция, Великобритания, Австро-Венгрия, в конечном счете создали даже комитет по уплате долга Греции и разработали свою программу. В нынешних условиях, конечно, нет стран-покровителей, но существует Европейский Союз. Несмотря на драматизм того, что происходит, европейцы этого не допустят. А что касается вот непосредственно правительства Греции, политических партий, мне кажется, что там начнут происходить определенные процессы. Хотя и существует некая двупартийность. Ну, левые представлены ПАСОК, левоцентристы, а правоцентристы – Новой демократии. Между ними существуют некие такие партии политического меньшинства, но, как часто говорят, решающего меньшинства, потому что и левоцентристы, и правоцентристы не имеют большинства в парламенте, и они вынуждены всегда прибегать к помощи вот этих депутатов для поддержки той или иной их инициативы по конкретному вопросу. Так вот, мне кажется, в нынешних условиях деление на правоцентристов и левоцентристов, оно будет усиливаться.
Об экономической и политической ситуации в Греции говорил директор Центра Балканских, Кавказских и Центральноазиатских исследований Института всеобщей истории Артем Улунян. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня президент США Барак Обама, как ожидается, обнародует план вывода американских войск из Афганистана. Это главная тема нашей рубрики «Сегодня в Америке».
Как уйти из Афганистана, идея президента Обамы? Могут ли США позволить себе новые долги? Пачка сигарет станет самым отталкивающим товаром. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Обама намерен в среду вечером обнародовать свой план ухода американских войск из Афганистана. Афганская операция, начатая вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, превратилась в самую длительную в истории США военную кампанию, завершить которую будет очень непросто, рассказывает Алан Давыдов.
В среду вечером Барак Обама выступит из Белого дома с телеобращением, где он заявит о частичном сокращении до Нового года численности американских войск в Афганистане. До сих пор президент лишь заявлял, что в июле американские солдаты начнут возвращаться из Афганистана домой. Недавно он дал понять, что это число будет значительным. Наблюдатели полагают, что какую бы цифру ни назвал Обама в среду, он столкнется с критикой. Пентагон настаивает на том, что из Афганистана надо уходить постепенно. Министр обороны Роберт Гейтс и командующий войсками в Афганистане генерал Дэвид Петреус рекомендуют вывести в этом году не более 5000 военнослужащих. Это предложение поддерживает влиятельный член Сенатского комитета по вооружениям республиканец Джон Маккейн. Процесс вывода войск должен быть умеренным. Одновременно мы должны быть готовыми к тому, чтобы провести в Афганистане еще одну боевую кампанию, а потом уже вплотную заняться выходом. Вот какого решения я ждал бы от президента. Сторонники такого решения опасаются, что в противном случае талибы получат шанс заново укрепиться на юге Афганистана. В свою очередь, некоторые законодатели из числа однопартийцев президента Обамы, такие как глава Сенатского комитета по вооружениям Карл Левин, настаивают на ускоренных темпах ухода из Афганистана. В письме президенту во вторник Левин рекомендует вывести как минимум 15 тысяч военнослужащих до конца года, чтобы правительство Афганистана осознало необходимость опираться на собственные силы безопасности. Некоторые демократы настаивают даже на полном выводе американского контингента в течение года. Такие призывы звучат все громче после ликвидации главы Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. Успех миссии по ликвидации Усамы Бен Ладена является важным показателем заметного успеха, достигнутого нами в преследовании членов Аль-Каиды в афгано-пакистанском регионе, говорит пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. И это часть стратегии президента. Источник источники в Конгрессе предполагают, что Обама предпочтет компромиссное решение. То есть, скорее всего, президент вернет 10 тысяч американских военнослужащих из Афганистана к концу нынешнего года, а к концу 2012 года еще 20 тысяч добавочного контингента. На брифинге в Белом доме во вторник на вопрос о разногласиях по поводу количества выводимых войск пресс-секретарь Джей Карни ответил так. Президент отвечает за этот процесс. Решение принимает он. Это будет решение Верховного Главнокомандующего. Нынешняя численность американских войск в Афганистане составляет примерно 98 тысяч человек.
Рассказывал Алан Давыдов. Увеличение государственных долгов или потенциальный дефолт? Так Белый дом описывает выбор, перед которым оказались американские законодатели, от которых администрация требует повысить предельный уровень государственного долга. Конгрессмены, победившие на выборах под лозунгами сокращения долга, оказались в труднейшей ситуации. Слово Евгению Аронову.
Сумма долга американского государства в последнее время стремительно растет. Причиной стали и огромные затраты на стимулирование экономики, и увеличивающиеся расходы на социальные выплаты. Мировые рейтинговые агентства уже понизили прогноз суверенного рейтинга США и вскоре угрожают понизить сам рейтинг, если администрация и Конгресс в ближайшее время не продемонстрируют готовность привести в порядок финансы страны. Предел государственного долга будет достигнут 1 августа. Как дальше жить государству, если ему не будет позволено тратить больше? Непонятно. Республиканцы отказываются автоматически голосовать за повышение лимита без значительного сокращения государственных расходов. Демократы противятся этому и ставят на первое место пополнение доходных статей бюджета за счет увеличения налогов на корпорации и состоятельные группы населения. Достижение компромисса займет много времени, и поэтому, считают специалисты, лимит в лучшем случае будет повышен в два приема – на полтриллиона осенью и еще на полтора триллиона перед Новым годом. Поначалу предложения обеих партий носили чисто пропагандистский характер, и только по мере приближения даты 1 августа они стали реалистичными. Так стороны всерьез заговорили о сокращении крупных социальных и оборонных программ, об упразднении целого ряда налоговых льгот, замечает ведущий сотрудник Вашингтонского института мировой экономики имени Питерсона Гарри Хафбауэр. Что толкает соперников к компромиссу? Видимо, невозможность однозначно ответить на вопрос, кто из них, демократы или республиканцы, больше потеряют на выборах 2012 года, если проблема повышения лимита государственного долга не будет разрешена. А как это может отразиться на долларе и курсах акций американских компаний? Если патовая ситуация продержится только день-два, эффект будет небольшой. Но если она растянется даже на неделю, то можно ожидать резкого удешевления американской валюты и понижения биржевых котировок на 3-5%. Задержка сверх недели может обернуться уже прекращением обслуживания госдолга, что явится настоящим дефолтом. Демократы утверждают, что если республиканцы не согласятся поднять лимит госдолга, то именно это и произойдет. Они сразу же обрекут страну на дефолт. Республиканцы парируют, что даже при задержке с повышением лимита у государства останется более чем достаточно средств на выплату процентов по своей задолженности.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут. После краткой сводки новостей ждем ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, все ли вы знаете, считаете ли вы свои знания исчерпывающими, знания о Великой Отечественной войне, которая началась ровно 70 лет назад. Сейчас в Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В Карелии начался трехдневный траур по жертвам авиакатастрофы под Петрозаводском. По всей республике приспущены государственные флаги. В Петрозаводске отменен День города. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета начинает расшифровку записей бортовых самописцев. В авиакатастрофе в ночь на вторник погибли 44 человека, 8 были тяжело ранены. Возбуждено уголовное дело по факту убийства во вторник в Махачкале следователя Следственного комитета России по Дагестану Гаджи Алибегова. В Якутии 2 человека погибли, 8 были ранены в автокатастрофе недалеко от города Алдан. Пассажирский микроавтобус вылетел в кювет. В столице Греции, Афинах, полиция рассеяла демонстрантов, собравшихся около здания парламента. который во вторник вынес вотум доверия новому правительству Георгиуса Папандреу. В Северной Ирландии в столкновениях между католиками и протестантами во вторник был ранен фотожурналист. Ранее сообщалось о госпитализации еще двух человек. Сенат США единогласно одобрил назначение Леона Панетты на должность министра обороны. 30 июня Панетта покинет пост директора ЦРУ и сменит нынешнего главу Пентагона Роберта Гейтса. США во вторник расширили санкции против Ливии, власти которой Вашингтон обвиняет в применении насилия против мирных жителей. Еще три ливийских банка включены в список компаний, которым запрещено вести бизнес на территории США.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашей программы. 70 лет назад, 22 июня, нацистская Германия совершила нападение на Советский Союз. Началась война, которая получила название Великой Отечественной. Считаете ли вы свои знания об этом событии исчерпывающими? Или у вас есть вопросы, на которые хотелось бы получить достоверный ответ? Ждем ваших звонков в прямом эфире прямо сейчас. Телефон 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный. Продолжаем также принимать ваши сообщения и внимательно читаем комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Самые интересные из них я также прочитаю в прямом эфире. Но сперва давайте послушаем материал, который подготовил для Радио Свобода наш корреспондент в Германии Юрий Векслер. О событиях тех дней и о подготовке Германии к войне он побеседовал с мюнхенским историком Христианом Хартманом, автором нескольких книг о Второй мировой войне, среди которых недавно вышедшая книга «Операция Барбаросса».
Что известно сегодня историкам о последовательности событий ночи с 21 на 22 июня 1941 года в Берлине и Москве, то есть как начало войны было обставлено дипломатически? В российских публикациях разными авторами были выражены сомнения в подлинности так называемой ноты или меморандума немецкого руководства в адрес руководства СССР, в котором нет слова «война», но оправдывается начало военных действий Германии на территории СССР. Существует ли этот меморандум как оригинальный документ?
Этот документ представлен в актах немецкой внешней политики. Его можно найти в большом издании документов МИДа Германии. А последовательность событий была определена намерениями Германии внезапно, без объявления войны, напасть на СССР, и план этот, насколько возможно, долго сохранять в секрете. Поэтому в ночь на 22 июня в 3:15 без какого-либо объявления войны с немецкой стороны был открыт огонь по советским позициям. Только после этого состоялись в две встречи между немецкими и советскими дипломатами. Одна состоялась в 4 часа ночи в Берлине, где немецкий министр иностранных дел Йоахим фон Риббентроп принял посла СССР Владимира Деканозова и заявил ему, что Рейх был вынужден по причине угрозы, исходящей от СССР, начать ответное военное действие. Это было, конечно же, коварно и подло. И это также не было официальным объявлением войны, а введением сомнительного понятия «ответное военное действие». Где-то через полтора часа, примерно в 5 часов 30 минут по германскому времени, похожая встреча состоялась в Москве, где немецкий посол Вернер фон дер Шуленбург встретился с Молотовым и произнес примерно те же слова, что и Риббентроп.
«Мне приходилось читать о том, что Шуленбург якобы предупреждал Сталина о готовящемся нападении и даже называл его дату».
Документов, подтверждающих это, нет. Есть только легенда, а факты говорят о том, что СССР, Красная Армия оказались абсолютно к нападению Германии неподготовленными в военном отношении. Сталин не хотел верить в нападение Гитлера, и поэтому попытку немецкого посла предупредить его я представляю себе с трудом.
Несет ли, по вашему мнению, подписавший пакт о ненападении с Германией Сталин вину за развязывание Второй мировой войны?
Конечно, Сталин несет значительную часть вины в развязывании Второй мировой войны. Конечно, инициатива исходила от Германии, это ясно. Но без прикрытия Сталиным тыла Гитлер не смог бы так эффективно осуществить свои агрессивные планы. Я имею в виду два первых шага – завоевание Польши и победу на Западе. Эта поддержка со стороны Сталина была решающим фактором. Без поддержки со стороны Сталина Гитлер не сумел бы обрести такой агрессивный потенциал.
Говорил немецкий историк Христиан Хартман, автор нескольких книг о Второй мировой войне. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Добавлю, что полностью интервью Юрия Векслера с Христианом Хартманом можно прочитать и прослушать на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Ну а прямо сейчас мы ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, с ответом на вопрос, считаете ли вы свои знания о Великой Отечественной войне исчерпывающими. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Но прежде несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. Николай Петрович, у советского народа вполне исчерпывающие знания о войне, враг разбит, победа за нами, и все досужие споры злопыхателей о нашей победе, спасшей мир от фашизма, просто ничтожны. Еще одно сообщение. Я, конечно, не знаю всех фактов истории Великой Отечественной войны, но в одном уверен. Под руководством великого Сталина наш народ победил сильнейшее государство тогдашней Европы, фашистскую Германию. А под руководством нынешних руководителей страна вымирает. Давайте послушаем звонки. Елизавета из Москвы у нас на связи. Здравствуйте.
Доброе утро. Я, например, полностью согласна с Христианом Хартманом и считаю, что только, вы знаете, только страшное невежество и совершенно неуемная самонадеянность Сталина позволили нашей стране ввязаться в эту дикую авантюру и ценой, конечно, страшных жертв все-таки победить, несмотря на Сталина. Потому что Сталин и его окружение, они застыли где-то в 19 веке. Спасибо большое.
Спасибо. Еще раз напомню всем, мы сегодня вспоминаем 70-летие начала Великой Отечественной войны. Ждем ваших звонков в эфире с ответом на вопрос, считаете ли вы свои знания о Великой Отечественной войне исчерпывающими, чтобы вы хотели о ней знать, но еще не знаете. Давайте послушаем еще один звонок из российской столицы. Владимир у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте. Я как-то купил книжку в антикварном магазине, на странице которой выступили русские ученые, писатели выдающиеся, которые говорили о том, что весь 20 век будет очень кровавым со стороны Германии в адрес России. Почему? Потому что, по всей видимости, Германия приняла решение Дранк на Хостен и приняла решение занимать российские территории. И поэтому весь 20 век... Они предупреждали об этом, будет очень кровавым и для Германии, и для России. И они обратились к немецким интеллигенции, к немецкой, к писателям, к ученым, чтобы они выступили, пока не поздно, против этого. Начали антивоенную кампанию, потому что русских представляли уже тогда, в 19 веке, как унтерменши, недочеловеки, и что уничтожение русских – это дело естественное, хуже, чем к индейцам. И поэтому весь 20 век прошел под знаком вот войны с Германией. И я хочу сказать, что которые люди пытаются все свалить на Сталина, это, грубо говоря, глупые жертвы обмана. И очень хорошо его маскируют под Сталина, там, под Ленина. Вы посмотрите всю цепочку событий. Первая мировая война, революция, опять участие Германии. Потом большие репрессии здесь, тоже участвовала Германия. Еще даже в беседе Гитлер сетует во время войны, какой Сталин стал мудрый. Сколько мы ему не подбрасываем провокаций, провокационных материалов, чтобы он репрессировал своих людей, а он не поддается. А раньше поддавался и спокойно организовывали. Поэтому те, которые вот сейчас говорят и пытаются на Сталина свалить, это просто наивное представление, просто не владеют всей информацией.
Спасибо, Владимир. Спасибо, Владимир. У нас ограничено время, к сожалению. Я понял. Ну вот об этом мы и хотим сегодня, это мы и хотим сегодня понять. Сколько десятилетий всех нас учили в школе определенной версии, что ли, тех событий, событий, которые привели к началу Великой Отечественной войны. Как вы считаете, действительно ли все было так, или какие-то вопросы у вас остаются? Все ли вы знаете о начале Великой Отечественной войны? Давайте послушаем еще один звонок. Валерий из Королева, подмосковного, у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Вы знаете, исчерпывающим знания, наверное, никогда не будут.
неуемность этого вопроса, но она уже как бы до усталости доводит. Каждый принимает какую-то версию, дополнительная информация корректирует версию. Вот эти вот пинания всякие. И, то есть использовать эту проблему для пинания, допустим, эпохи, тоже я считаю глупо, потому что я отношусь к этому таким образом. Если ты не был сам в тех обстоятельствах, если ты их на собственной шкуре не испытал, то грех пинать своих предков. Спасибо.
Спасибо, Валерий. Я приношу извинения всем, кого мы не успели сейчас вывести в прямой эфир. Есть еще возможность нам позвонить в следующем часе, когда мы вернемся, естественно, к обсуждению главной темы нашей сегодняшней программы – 70-летию начала Великой Отечественной войны. Напомню вопрос, на который мы продолжаем принимать ваши ответы. Считаете ли вы свои знания о Великой Отечественной войне исчерпывающими? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните нам в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Частные вклады в российских банках, как рублевые, так и валютные, увеличились в мае на 0,5% после роста на 2,1% в апреле, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян. В целом, за пять первых месяцев года, по его словам, прирост банковских сбережений населения составил 4,7%. Это почти вдвое меньше, чем в январе-мае прошлого года. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в мае сократилась на 10%, составив 4 миллиона 855 тысяч человек, а уровень безработицы, соответственно, снизился с 7,2% до 6,4% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Численность экономически активного населения России составила в мае почти 76 миллионов человек. Это более 53% общей численности населения страны. Белоруссия получила первую часть кредита антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества – 800 миллионов долларов, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. В течение трех лет Белоруссия получит из этого фонда более 3 миллиардов долларов, из которых 1 миллиард 240 миллионов до конца нынешнего года. Разрыв между странами Европы по уровню экономического развития, выраженного в объеме годового ВВП на душу населения – исчисленного по паритету покупательной способности, достигает 10 раз. По предварительным данным агентства Евростат, в 2010 году максимальный показатель был отмечен в Люксембурге. Он на 180% превысил средний для 27 стран Европейского Союза, то есть почти в 3 раза, а минимальный в Албании – 29% от среднего. За Люксембургом в первой тройке стран Европы следуют Норвегия и Швейцария. В Италии и Испании показатели совпадают со средним. В Германии он превышает средний на 19%, а в Нидерландах на 34%. В странах Центральной, Восточной и Южной Европы душевой показатель ВВП составляет от 30 до 80% среднего для Европейского Союза. Высокий показатель Люксембурга, отмечается в сообщении Евростата, частично объясняется тем, что здесь работает немало жителей соседних стран, вклад которых учитывается в общем объеме ВВП Люксембурга.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 28 рублей 1 копейка, евро – 40 рублей 22 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В
Карелии сегодня начался трехдневный траур по жертвам авиакатастрофы под Петрозаводском. Погибли 44 человека, 8 были тяжело ранены. В Якутии 2 человека погибли и 8 ранены в автокатастрофе недалеко от города Алдан. Это произошло, когда пассажирский микроавтобус вылетел в кювет. Глава Росмолодежи Василий Якименко заявил, что намерен обжаловать решение суда, отказавшего ему вчера в возбуждении иска о защите чести и достоинства к журналисту-коммерсанту Олегу Кашину. В столице Греции, Афинах, полиция рассеяла демонстрантов, собравшихся около здания парламента. Он во вторник вечером вынес вотум доверия новому правительству Георгиоса Папандреу. Решение греческих законодателей приветствовали глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и исполняющий обязанности главы МВФ Джон Липски. Президент США Барак Обама сегодня объявит о плане вывода американских войск из Афганистана. В Северной Ирландии в столкновениях между католиками и протестантами во вторник был ранен фотожурналист. Ранее сообщалось о госпитализации еще 2 человек. Беспорядки вспыхнули в понедельник вечером, когда группы вооруженных протестантов стали нападать на жилые дома католиков. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжим его вместе с нашим обозревателем Валерией Шабаевой, которая присоединилась ко мне в студии и готова рассказать, о чем пишут сегодня на первых полосах свежие российские газеты. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Первая и главная тема сегодня – это катастрофа Ту-134 под Петрозаводском. Об этом пишут многие газеты на первых полосах. Сообщают, что погибли 44 человека, в том числе пилот и гендиректор леспромышленного холдинга «Инвест Леспром» Дмитрий Маслов, известный футбольный рефери Владимир Питай и 5 высокопоставленных сотрудников «Росатома». Чудом выжили 7 пассажиров и стюардесс, получившие тяжелейшие травмы и ожоги. Причины аварии будет выяснять спецкомиссия, но уже сейчас можно говорить, что, заходя на посадку на необорудованный современными системами навигации аэродром в крайне сложных погодных условиях, пилоты лайнера пошли на неоправданный риск, пишет газета «Коммерсант». Ну, а о том, насколько этот риск неоправдан, можно почитать в «Московском комсомольце». Там интервью с пилотом Сергеем Кнышовым. Он говорит, цитирую: «У нас как? Принял решение уйти на второй круг? Пиши объяснительную. Не каждый захочет с этим связываться. Пусть хоть как-нибудь, но сесть». Ну и еще в «Московском комсомольце» рассказ о человеке, который стал героем дня. Это дачник Валерий Минин. Он рассказывает ужасные подробности о том, как вот он, его отец и другие соседи вытаскивали вот этих людей. Ну, а выжить удалось только тем, об этом пишет газета «Известия», кого выбросило из самолета. Если бы пожарные машины прибыли к месту аварийной посадки чуть раньше, удалось бы спасти больше людей. Но вот те, кто остались в самолете, как пишет газета «Известия», горели заживо внутри, звали на помощь, но пройти к ним сквозь пламя было невозможно. Вот об этом рассказывает и вот этот вот Валерий Минин, о котором «Московский комсомолец» пишет, что ужас в том, что действительно он видел эти руки, которые к нему тянулись, но уже все начало взрываться, и спасти было никого нельзя. Еще одна тема, конечно, которая сегодня присутствует на многих полосах. 22 июня, 70 лет назад, началась Великая Отечественная война. Вот в российской газете по этому поводу такая параллель проведена. В 41-м году началась Великая Отечественная война, в 91-м закончилась общая история Советского Союза. И объединяет газеты эти две даты общим вопросом: что знает о нашей общей трагедии молодое поколение Содружества независимых государств. Вот о главных мифах главной войны рассказывает директор Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян. Страсбург снимает сторожевой контроль. Это публикация на первой полосе «Коммерсанта». Европейский суд по правам человека вчера признал, что создание милицейской базы данных «Сторожевой контроль», с помощью которой в рамках борьбы с экстремизмом проводится регистрация наблюдения за общественно активными гражданами, а также их профилактические задержания, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Незаконная система политического сыска обжаловал в Страсбурге правозащитник Сергей Шимоволос, одним из задержанных в Самаре накануне марша несогласных 2007 года в ряду многочисленной группы оппозиционеров, наблюдателей и журналистов. Ну а также «Коммерсанты» и другие газеты сообщают, что вчера Хамовнический суд Москвы отказал главе Федерального агентства по делам молодежи Василию Якименко в иске к спецкорреспонденту «Коммерсанта» Олегу Кашину, политологу Александру Морозову и газете «Новые известия», которые высказывались о якименковской версии покушения на Олега Кашина в ноябре прошлого года. Суд не нашел в этих высказываниях сведений, действительность которых может быть проверена, и признался журналистами право на оценочное суждение. Росмолодежь обещает оспорить решение суда, но об этом, Марк, вы только что рассказали. Еще узнаем из «Коммерсанта», что годовое собрание акционеров горно-металлургической компании «Норильский никель» опять обернулось скандалом. Новый состав совета директоров удовлетворил конфликтующих основных акционеров компании «Интеррос» и «Русал». Однако возглавил совет не выдвинутый «Русалом» формально независимый директор Александр Волошин, а топ-менеджер «Интерроса» Андрей Бугров. Голос председателя является решающим, и теперь «Русал» требует переизбрания главы совета, отмечает «Коммерсант». В последние три года рамки свободы в российском интернете неуклонно сужались, пишет об этом «Московские новости». Увеличение аудитории, которая предпочитает получать информацию в Рунете, повлекло за собой рост внимания к сетевым ресурсам чиновников и правоохранителей. Инакомыслие онлайн становится рискованным. Не отличающиеся лояльностью пользователи могут столкнуться как с уголовным преследованием, так и с прямым насилием.
Спасибо, Валерия. Таковы вкратце основные темы сегодняшних российских газет. Подробнее о самых интересных публикациях мы поговорим в следующем часе информационной программы «Время свободы». А в завершение этого часа утренней программы об автомобильной теме. Российская государственная программа утилизации старых авто подходит к концу. По данным Министерства промышленности и торговли, из 100 тысяч сертификатов на предоставление скидки в размере 50 тысяч рублей осталось лишь 1700. Этого количества хватит, по статистике, на 1-2 дня. Поскольку о планах в очередной раз продлить программу, выделив дополнительные сертификаты, правительство ничего не сообщало, самое время подвести ее итоги. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской.
Программа утилизации старых автомобилей началась 8 марта 2010 года. Для получения скидки на 50 тысяч рублей при покупке нового автомобиля российской сборки любому желающему нужно было сдать в утиль свой старый автомобиль, возраст которого составлял не менее 10 лет. За 15 месяцев существования программы утилизации в ее рамках было продано 600 тысяч автомобилей. Из них 79% приходится на продукцию Волжского автозавода. Директор по внешним связям АвтоВАЗа Игорь Буренков не отрицает тот факт, что программа утилизации помогла предприятию увеличить продажи автомобилей.
Когда программа утилизации началась в 2010 году, вообще мало кто из экспертов и участников рынка верил в ее успех. Но вот мы как раз поверили, и на самом деле, поскольку она началась 8 марта 2010 года, мы как раз на март удвоили свою производственную программу, то есть выпуск машин. Многие вообще в этом сомневались, но мы совершенно не прогадали, и действительно продажи у нас в этом смысле сильно выросли. Плюс мы первые из автопроизводителей начали нашу программу утилизации продвигать. И, в общем, нет тут ничего удивительного, что АвтоВАЗ в полной мере программой утилизации воспользовался. Иногда говорится о том, что эта программа и была как бы специально под нас сделана. По-моему, это большая ошибка, потому что в этой программе участвуют практически все автопроизводители, которые в России существуют, и никто не заставляет покупать «Лада», знаете, по дулам пистолета. Люди сами делают осознанный выбор. Другое дело, что, конечно, покупательная способность населения наше, а иначе говоря, просто не очень большие доходы, дают нам возможность в этом смысле чувствовать себя комфортно, и поэтому, конечно, 80% по программе утилизации было приобретено автомобилей «Лада».
Экономисты отмечают, что продажи АвтоВАЗа более чем на 1/3 осуществляются благодаря программе утилизации. Старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков говорит, что программа положительно повлияла и на рост российского авторынка в целом.
Экономические аспекты программы утилизации в первую очередь отразились на российских автопроизводителях, которые увеличили свои объемы продаж за счет программы утилизации, по которой граждане покупали автомобили, используя утилизационные сертификаты в сумме 50 тысяч рублей. Если говорить о масштабе этой программы, то если смотреть на 2010 год, я бы оценил дополнительный спрос, который возник в рамках всего рынка, в 12%, то есть примерно 12% роста рынка было обусловлено именно этой программой. И что касается 2011 года, то по предварительным оценкам программа утилизации позволит рынку вырасти где-то процентов на 7-8 и окажет позитивный эффект прежде всего на российских производителей.
Программа утилизации повысила спрос на автомобили АвтоВАЗа и тем самым сделала привлекательным предприятие для французских партнеров. Однако, что касается непосредственно процесса утилизации, то в России нет предприятий, способных перерабатывать отходы, считает независимый автомобильный эксперт Сергей Слонян.
Самый главный фигурант по этому делу это был как раз Волжский дважды автомобильный завод. Перед тем, как его продать французам, нужно было сделать вид, будто его машины кому-то нужны. Поскольку на самом деле они нужны, мягко говоря, далеко не всем, то вот эта программа утилизации, она обеспечила загрузку производства, она подняла их продажи, и мы смогли французам предъявить не аутсайдера, который никому, пожалуй, действительно не нужен, то есть плохой завод, плохой модельной политикой, с неправильной бизнес-программой и вообще аутсайдер, который нужно закрыть. Смотрите, какой у нас замечательный АвтоВАЗ. Народ без ума от него, он обожает эти машины. Купите. Сразу же все получилось. При всем при том, программа утилизации, она помогла еще избавиться нашему бюджету от нескольких десятков миллиардов наших с вами рублей. Здесь на одной чаше весов, ну, условно говоря, находятся какие-нибудь пожилые люди Забайкалья, у которых, в принципе, нет ничего из социальной поддержки государства. А на другой чаше весов лежит продажа французам контрольного пакета акций АвтоВАЗа. То есть, естественно, выигрывают те люди, которые играют с АвтоВАЗом, потому что миллиарды уходят туда. А бабушки, в конце концов, сдохнут, ну и какая разница. Но при этом есть определенные юридические последствия, потому что программа утилизации – это очень серьезное индустриальное явление. Оно по плечу только высоко развитым странам. Ведь утилизация в нашем варианте – это просто отобрать и выбросить. А в западном понимании – это переработка. Но у нас нету ни одного предприятия в стране по переработке автомобильного стекла, автомобильных пластмасс, автомобильного текстиля. Поэтому, получив какое-то количество старых драных автомобилей, мы ими загадили экологию всей нашей страны.
После завершения нынешней программы утилизации российское правительство далее не планирует напрямую поддерживать покупателей легковых автомобилей. Однако уже в 2012 году подобная программа может стартовать для грузового транспорта и автобусов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через 7 минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе прямой эфир из Страсбурга, где продолжается парламентская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Там сегодня будут говорить о карабахской проблеме. Российской правозащитной организации «Комитет против пыток» вручат специальную премию ПАСЭ. Ну а в середине часа вернемся к главной теме нашей программы – 70-летие начала Великой Отечественной войны. Считаете ли вы свои знания, они исчезли? Исчерпывающими. Будем ждать ваших звонков в прямом эфире нашей программы.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».